Глава 4. Дальнейшая служба. Так началась служба в армии после высшей школы авиационных механиков, больше напоминающая отдых на курорте. Спал Николай сколько хотел. После душа, чтения Библии и молитвы предстояла поливка цветов в доме. Затем он одевался и шел завтракать в столовую. После завтрака бродил по даче, наслаждаясь чистым утренним воздухом и любуясь красотой деревьев и цветов. Вернувшись в дом, брал какую-нибудь интересную книгу, затем настраивал приемник на 25-ю волну и слушал религиозные передачи, которые на Дальнем Востоке были слышны очень хорошо, да еще на таком хорошем радиоприемнике, какой был у генерала. Потом снова молился и шел на обед. После обеда недолгий сон, снова приемник, снова Библия, молитва и ужин. После ужина опять прогулка по даче, возвращение домой, чтение Библии, молитва и сон. По субботам была влажная уборка в доме и натирание паркета в столовой. В понедельник вечером телефонный разговор с генералом и отчет по дому. И так полных 2 месяца, пока вернулся генерал с женой. Николай очень переживал, как хозяева оценят его уход за домом, не изменится ли у генерала отношение к нему, что он будет делать дальше. Хотя он знал, что все заботы и переживания нужно доверить Господу, но человеческое естество переживало. Волнения были напрасны. Генерал с женой приехали в хорошем настроении и остались очень довольны управляющим и его заботой о доме. Генерал много рассказывал об Украине, где они были. После ужина жена с дороги пошла отдыхать, а генерал остался с Николаем. И здесь он откровенно рассказал, почему так поступил с ним. Начал со школы в Шам.
«Первое, почему я тебя взял к себе, ты сибиряк», — сказал генерал. Сам генерал был тоже родом из Сибири, из Новосибирска. «Когда я читал дела 3 отличников, то на твоем деле была сделана надпись «Бактист». И впервые Николай услышал, как генерал выругался. «Прости меня, Господи», — проговорил он, — «но какие безграмотные люди! Не могут даже написать правильно. И я подумал, что этот будет моим человеком. Ведь я хотел взять к себе в дом не воришку, не пьяницу, не ругателя матом, а нормального человека. Правда, я перестарался, испытывая твою честность и верность, но ты за это меня прости. Когда же услышал, как ты начал молиться за меня, чтобы Бог простил меня и чтобы я стал твоим братом, я окончательно убедился, что нашел надежного человека». Оказывается, Николай тогда, сам того не замечая, молился громко. И тут же генерал добавил: «Так что ты меня не подведи, у меня на тебя есть еще планы».
Растроганный такой откровенностью, Николай ответил: «Просить прощения у меня не надо. Я еще тогда в лесу простил вас, ведь я уже прощался с жизнью. А чтобы встретиться с Богом, обиды в сердце быть не должно. Не прощающих на небе не будет». И осмелев продолжал: «А вы хорошо вошли в роль палача фанатиков, в кавычках. Вы могли бы стать хорошим артистом». И генерал захохотал и долго еще смеялся, услышав, что он может быть хорошим артистом. В тот вечер долго горел свет в генеральской столовой. Там беседовали, притом откровенно и непринужденно, 2 человека. Коммунист в звании генерала и баптист, младший техник-лейтенант. Беседой остались довольны обе стороны. И не только беседой. Они понравились друг другу, как люди. Через 2 дня состоялся другой откровенный разговор, и генерал открыл свой план в отношении Николая. Завтра он летит по служебным делам в штаб Дальневосточного военного округа, ДВО, и берет с собой Николая, к которого определит там на заочное отделение летного училища с таким расчетом, чтобы Николай за год одолел всю летную теорию, а практику генерал будет преподавать ему сам. Возражать Николай не стал. Во-первых, потому что научился предавать свои пути в руки Божьи, а во-вторых, он хотел учиться. На гражданке ему учиться не давали. Здесь же предлагают сами. Почему бы через год, сразу после окончания училища, не поехать в отпуск домой в офицерских погонах и не предстать в парадной форме ВВС перед завучем Елизаветой Петровной, чем и доказать, что он тоже человек, хотя и баптист. И потому он согласился, и даже с радостью. На следующий день в штабном самолете они отправились в ДВО. После штаба поехали в летное училище, затем на медкомиссию в поликлинику, потом снова в летное училище, куда Николай был зачислен курсантом с правом сдавать экзамены экстерном. Возвращался он в гарнизон с кучей книг и огромным желанием учиться. После приезда из штаба округа генерал взял Николая к себе на свой «флагманский корабль» в кавычках, то есть командирский самолет, бортовым техником. «Я предоставляю тебе времени для учебы столько, сколько тебе нужно будет», продолжал открывать свои планы генерал. «Через год сдашь экзамены за летное училище и получишь сверхзвуковой самолет МиГ-17. Семья генерала жила в большом доме при военной части и занимала квартиру на втором этаже. На первом же размещалась семья начальника штаба. Здесь же, на первом этаже, Николаю выделили отдельную квартиру с залом, кабинетом и спальней, где он поселился со своими книгами. Задание было конкретным и жестким. За год освоить трехгодичную программу училища и сдать госэкзамены на хорошо. На службе Николай выполнял обязанности борттехника генеральского самолета. Как правило, у командиров дивизий были совершенно новые или почти новые самолеты, и особого ухода они не требовали. К тому же у Николая были в подчинении двое солдат, механик и моторист, которые заправляли самолет топливом, выполняли мелкий ремонт и готовили его к полетам. Так что работы было немного. Просто нужно было контролировать своих помощников и следить за работой двигателей всех систем машины в полете. Вылеты командира дивизии были тоже нечастыми, так что времени для занятий у Николая было достаточно. Учился он добросовестно. Своевременно готовил письменные задания, выполнял тесты, писал годовую работу для защиты. Практику давал ему сам командир, начиная с винтового самолета У-2. К концу отпущенного для занятий срока Николай уже самостоятельно летал на реактивном МиГ-17. Он был и остается благодарным Господу за определение ему воинской службы в авиации. В других частях имела место «дедовщина» в кавычках. В авиации же царила атмосфера доверия, дружбы и взаимопонимания между молодыми и старыми, в кавычках, солдатами, между рядовым составом и командирами. Дело в том, что обслуживающий наземный персонал, как мотористы, так и механики, состоят из рядовых или сержантов, а летчики все были офицерами. Офицеры не могли ни кричать на своих солдат, ни ругать их, тем более наказывать. Ведь достаточно было при обслуживании самолета и его подготовке к полету надпилить тот или другой тросик или чуть-чуть открутить нужную гайку, и тогда летчик, взлетев благополучно, уже не мог возвратиться на землю. Его ждала катастрофа. Потому и терпели друг друга и не кричали, соблюдали правила этикета, несмотря на разницу в званиях и занимаемых должностях, и обращались друг к другу по имени. Но Николаю все равно пришлось испытать, что такое армейский карцер, притом совершенно незаслуженно. Однажды он вылетел на учебные полеты и, налетав положенное время, уже повернул назад, когда в наушниках раздался голос самого командира дивизии. Он потребовал посадить «чужой», в кавычках, то есть неизвестный самолет, летящий в квадрат, где был самолет Николая. В случае, если неопознанный самолет не захочет садиться, тогда таранить его, как вражеский, самому же катапультироваться. И действительно, Николай увидел, что к нему приближался самолет без всяких опознавательных знаков. Нагнав неизвестный самолет, Николай вступил в переговоры с ним. Это оказался летчик из соседней дивизии, к тому же хорошо знакомый Николаю. Тот объяснил, что летал по заданию округа, чтобы фотографировать приграничные районы Китая, потому его самолет без звезд на крыльях и идет на большой высоте. Николай пожелал ему удачной посадки и вернулся на свой аэродром. Там его уже ждал старший техник-лейтенант, который и отправил его на гауптвахту по приказу командира за невыполнение его приказа посадить или таранить «чужой» в кавычках самолет. После того, как с Николаем побеседовали представители секретной спецчасти и после того, как связались с соседней дивизией и округом, тот же старший техник поспешно выпустил его из карцера и послал к командиру. Командир извинился за причиненное ему беспокойство в кавычках и тут же вручил письменную благодарность от имени командующего округа. Николай усмехнулся и подумал об Иосифе. Сначала несправедливое обвинение, тюрьма, потом освобождение и поощрение. Не хватало только стать командиром дивизии, о чем он и сказал генералу. Тот удивленно посмотрел на него и добродушно сказал: «Будет тебе и дивизия, подожди». Эти слова Николай не понял, а уразумел после, но об этом разговор впереди. Взаимоотношения с генералом складывались как нельзя лучше. Он часто приглашал Николая к себе на ужин, где они много и долго говорили, слушали по приемнику религиозные передачи, которые на Дальнем Востоке принимались без помех, нередко читали Библию. Его жена в таких случаях говорила: «Давай, Ваня, изучай Библию, выйдешь на пенсию, будешь служить батюшкой в церкви, Николай устроит тебя где-нибудь, по старой дружбе». «Я не против, вот сдам ему дивизию, а сам уеду в Сибирь и стану батюшкой». «А жену батюшке иметь можно?» – спрашивал генерал. «Что об этом говорит Библия? Ведь от меня моя Лида не отстанет». Николай был рад любой причине заговорить с ними на религиозные темы и тому, что у них появляется здоровый интерес к Библии и Богу. Беседы становились интересными для обеих сторон и, главное, желательными. Быстро истекло отпущенное для занятий время, написана последняя работа, и вместе с генералом Николай вылетел в Хабаровск, где выпускники летного училища должны были сдавать государственные экзамены. Все устные экзамены Николай сдал на отлично. На практических экзаменах все шло хорошо. Прыжки с парашютом, полеты в туман и ночью, полеты в форсированном режиме, взлет и посадка вслепую, высший пилотаж. Но вот при посадке с хорошей видимостью он дважды дал «козла» в кавычках. Это было минусом. Но в общем зачете он значился в числе лучших выпускников, хотя и сдавал экстерном, одолев за год трехгодичную программу училища. Из Хабаровска Николай уже вернулся с дипломом летчика, званием лейтенанта ВВС и почетным знаком отличника авиации, уже вторым. Ему было тогда только 22 года. По этому поводу генерал устроил у себя дома ужин, на который были приглашены командиры дивизии с женами. Николай поблагодарил генерала за помощь, пожелал ему и всем другим летчикам парных взлетов и посадок, выражение летчиков, но от ужина отказался и, сославшись на усталость, попросил разрешения уйти отдыхать. Это не помешало всем остальным хорошо повеселиться в тот вечер. А Николай, действительно уставший от перегрузок последних дней и переживаний, ушел спать. Но уснуть он долго не мог, и лишь под утро погрузился в приятный сон. Его разбудил телефонный звонок. Звонил командир дивизии и приказал срочно явиться в штаб, хотя было раннее утро.